пришел и поступил, верно?
Да, я пришел и поступил с первого раза.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Все не как у всех», а веду его я, Катя Зорина. Это подкаст для тех, кто закончил творческий вуз, но пока еще не знает, как с этим жить дальше. И сегодня у меня в гостях Никита Брусов, актер театра и кино. С Никитой мы познакомились в одной из командировок. Это был не самый простой проект, но творческое трудолюбие, вдохновение Никиты меня покорило, и поэтому я очень рада, что сегодня Никита нашел время между репетициями и спектаклями и пришел ко мне в гости на подкаст. Никита, привет!
Приветствую, да, действительно. Это была нелегкая командировка, но она была прекрасная. Прекрасный был город, это был Баку. И я считаю, что очень здорово обретать новые знакомства в таких прекрасных городах.
О, да.
Да, я актер музыкально-драматического театра «Арт» при Петербург-концерте. Я актер кино агентства «21 век» Александры Колонистовой. И по совместительству являюсь ведущим мероприятий, артистом оригинального жанра пародий. В общем, все, как всегда, с образованием артиста. У нас дальше идет много разных сфер.
Обычно в самом начале я спрашиваю, всегда ли профессия актера была твоей мечтой? Было ли это что-то из детства или получилось внезапно?
Я думаю, что эта мечта получилась внезапно. Потому что с детства я всегда любил что-то копировать, то, что происходило на телевизоре или из книг, что-то такое. Вот, и помню, что разыгрывал всяческие сценки, просто это все повторял. И как-то это, значит, всплыло по окончанию школы, но я решил поступать в театральную академию.
Как к этому отнеслись твои родители? Поддержали ли они тебя в этом?
Мама моя сказала: поступай. Бабушка сказала, что нет, тебе это не надо. Они пьют, они делают всякие подлянки друг к другу. Ну, в общем, такой ярлык, стереотип, в общем, по поводу актерской жизни. И, значит, я все это, конечно, послушал, но как-то отдал предпочтение собственному ощущению, чувству.
Поскольку наши слушатели в основном это абитуриенты, ребята, которые только планируют связать свою жизнь с творчеством, мы подробно остановимся тогда на моменте поступления. Помнишь ли ты, как это было? Мы же все знаем, что чтобы поступить на актера, ну, там, 3 творческих тура, нужно подготовить программу. Все это вообще-то не очень-то просто. Как ты выбрал институт и как все это у тебя происходило в момент поступления?
Изначально я поступал вообще в другой институт профсоюзов, и мне казалось, мне нужно туда. Там, значит, были какие-то знакомства, и как-то мы думали там попробовать туда, но я долго готовился к экзаменам. Это литература русский в то время, да, сейчас я уже не знаю, так же, да?
Литература русский.
Да, вот я ходил к репетитору, все читал, все было классно, но, в общем, я пишу этот экзамен, я писал всегда на черновик, а потом нужно переписать на чистовик. Естественно, я не успеваю переписать на чистовик и, в общем, сдаю очень плохо на маленькие баллы и пролетаю мимо профсоюзов сразу. Потом у меня случается какая-то, я не знаю, как-то, ну, давайте так, депрессия у меня случается, я уезжаю вообще на дачу, сижу там. И вот здесь мама, правда, сыграла большую роль, она говорит: давай, давай, приезжай, давай, иди подавай в театральную академию, там ко всем подавай. Я набирал Зеланд, Спивак, Гацалов и Исаков, она говорит: подавай ко всем. Я просто, как бы, честно говоря, неосознанно абсолютно все это, как бы, ну, да, видимо, надо поехать. Я как сейчас помню, Гангазов мне дает эти бумажки, прием комиссии, я все это подписываю, вообще не понимаю, чего происходит, кто эти люди, я еще не разбирался в этом абсолютно, потом только, когда написал, уже прочитал, вот. И пошли туры, и вы знаете, вот, понятно, что я готовился, там, стихотворение, вообще, все, что я читал, отрывки, басни, и я это все делал очень плохо. То есть это было очень плохо, я сейчас могу это сказать, да? То есть это было абсолютно никак не относилось к искусству. Я вообще не понимал, что я говорю. Я просто как будто делал вид, что вот я все как бы так классно играю. Единственное, что я понимал, это поэзия Сергея Александровича Есенина. Я читал стихи, и я на них, так сказать, свою юность выболел. Я ее очень хорошо знаю, эту поэзию. И тут я понимал, что происходит. Вот тут четко я знал. И я прям понимал, что когда я поступаю, туры прохожу, я, в принципе, прошел ко всем, кроме Спивака на первом, там они уже были укомплектованы, потому что последний вагон, как говорится. Я проходил чисто, я понимал, что вот Это Есенин, да, мне как-то помогает. Но на то время мне он еще, ну, 18 лет, мальчик Есенин, это вообще рубаха парень, все это красота. Мне это очень нравилось. И вот тур за туром, да, там разные обстоятельства были. Одна история была вообще занимательная. Я думал, что мне нужно к Зеланду обязательно, обязательно нужно к Зеланду. Мне как-то все нравилось, и он это как-то слушал, там какая-то магия. 5 часов идет тур, мы все, там уже все никакие, все уставшие, все пытаются, конечно, быть самыми лучшими, да, а это совершенно не, как бы не тот вариант, надо просто очень такой совет, да, очень укомплектованно показать свои сильные стороны и быть максимально честным и понимать, что ты делаешь. Все, не успеешь ты больше ничего сделать. Вот это самое важное, да. И, в общем, мы 5 часов сидим у Зеланда, все это проходим, и я знаю, что у меня сегодня должен быть в тур еще у Исакова. И вот тут я думаю, но я 5 часов, начинаю жалеть себя, я так устал, я хочу есть, я ничего не понимаю, 5 часов, я устал. И я слышу, что у Исакова через 420 аудитории параллельно в новом корпусе последняя десятка. И я думаю, идти мне на эту последнюю десятку или не идти? И все такие, чё, да давай, иди, иди. Я такой, да, надо идти, все, чё, я пойду, я бегом туда. И мне какая-то женщина, о, дай бог ей здоровье, дала мне маленькую шоколадку Аленки, плитку такую. Это меня сейчас, ух, энергия пошла, все, я залетаю в эту последнюю десятку. А вы кто, Брусов? А почему вы, так сказать, так поздно? Ну вот, я там. Все, ладно, давайте, быстро заходите. И тут магия. 5 часов Зеланда сняла с меня все зажимы, которые могли бы только быть. И я у Исакова достаточно неплохо действую, достаточно точно. И потом, когда там образовалась некая связь такая, да, и я понял, что во, вроде бы тут как-то интересно. Вроде бы тут как-то вот более я себя чувствую комфортно. И так там и пошло, и пошло, и пошло, и в итоге я поступил к Исакову. Это так, это, знаете, это я сейчас рассказал 5% айсберга, верхушку, да, все, что там остальное, это знаки, символы, случаи, знакомства. То есть, в общем, тут вот хотите верьте, хоть поверьте, хоть проверьте. Все это ты как бы складываешь в такую мозаику. И обязательно, когда я проходил тур, проезжал 2-этажный красный автобус по Маховой. Я точно это помню. Я не знаю, то есть как бы это дело каждого, там, верить, не верить. Но я просто советую обращать внимание на какие-то знаки, когда вы понимаете, что обстоятельства складываются в вашу сторону. Нежели когда вы понимаете, что все какие-то препоны, какие-то препятствия, а вы все равно туда лезете, и почему-то все равно не получается. Вот на это надо абитуриентам обращать внимание.
Удивительно и интересно, что совершенно все наши герои, которые поступали в театральное или в театральный институт, не обязательно на актерский факультет, вот как раз-таки рассказывают про мистику, про символы, про кто-то проходит мимо определенных памятников, кто-то слышит голоса. В общем, если вы планируете поступать на актерское, послушайте других героев подкаста, которые уже поступили на актерское.
Я думаю, что это в качестве добавления. Я думаю, что это все связано, конечно, еще с неокрепшим все равно, неокрепшим каким-то сознанием, связано с моментом ухватиться за какой-то шанс, казалось бы, если вот так, то значит это так, а тут что-то еще, это проходит. Потом к этому относишься уже более философски, как бы потом ты уже начинаешь понимать, какие механизмы включаются. Но для абитуриентов, для поступления это прекрасно, это замечательно, это здорово и весело, замечайте, верьте в это, подкрепляйте себя этой силой, это то топливо, которое вам будет необходимо для того, чтобы перебороть страх.
Поступил вот с первого раза, пришел и поступил, верно?
Да, я пришел и поступил с первого раза. Да, да. Но, грубо говоря, если рассматривать, как кто-то поступает там 5 лет, кто-то 3 года, да, я поступил с первого раза, мне повезло.
Я не очень люблю слово «повезло», но окей, повезло. Мы все знаем, что учеба в творческих вузах, она происходит по мастерским, и многое зависит от мастера. Какие-то мастера выстраивают конкуренцию в своей мастерской, какие-то, наоборот, занимают очень поддерживающую позицию. Кто-то становится лучшими друзьями среди студентов, кто-то, наоборот, ну, как бы именно конкурентами в этой сфере. Вспомни, пожалуйста, как было у тебя в мастерской? Что вы вообще делали? Как много вообще зависело от мастера, от вас самих?
В нашей мастерской Александра Борисовича Исакова у нас зависело, конечно, многое от атмосферы, потому что Александр Борисович очень с самого первого курса бдительно занимался этикой. И этикой на сцене, интеллигентностью, да, воспитанием этой интеллигентности. Не просто мы там, а, что-то там, бац-бац, давай-ка там. Нет, это все обязательно, выходишь на сцену, будь добр, как бы. Ну, мы это все-таки артисты эстрады, да, надо немножко понимать, что это немножко чуть-чуть другое направление от драмы, да. Мы как бы драму тоже получали от Борисовича Войцеховского, «Царство небесное». Ну, вот, и, значит, сам Борисович вот всегда уделял внимание этой этике на сцене, то есть... Пиджак, туфли обязательно, да, как какие-то атрибуты, ты не можешь выйти к зрителю, там, какой-то неопрятный или неподготовленный, вот, и у нас это воспитывалось, а атмосфера была такая, что мы его дети, достаточно дружелюбно, то есть не было каких-то таких зверских конкуренций, нет, все было достаточно кремово, в теплой такой атмосфере, и это способствовало, конечно, росту, как бы каждый мог себя чувствовать достаточно комфортно, была очень такая теплая атмосфера, правда, то есть как бы вот если я понимал, что у Зеланда более такие, как у них, собаки якудза, да, более такая какая-то дерзкая история, как у курса «Бызгу», допустим, mm-hmm. да, то есть мы были такие немножко куколки такие, все, ля-ля-ля, такие, да, мы, бабочки. Такие бабочки, немножко, все у нас такое кремовое, естественно, они, да, случались и такие, так сказать, сюжеты более железные, вот, но в основном у нас все строилось на таком, на доверии, да, на взаимопонимании и сопереживании.
Рубрика самых популярных вопросов от наших слушателей. Почему актеры всегда в черном? Зачем это?
Да, обожаю, значит, черный цвет. Это прям классно. Почему черное? Почему на кастингах в черном? Почему мастерская черная? Почему я записываю визитку в черном? А все потому, что черный цвет, он не отвлекает от вашего лица, от ваших глаз, от вашей мимики. И мы получаем возможность посмотреть на вас с чистого листа. То есть это первый момент, да, чтобы не отвлекало и ничего не мешало, как Марсель Марсо, голый актер на голой сцене. Это очень важно. И второе — это жизненный момент. И почему я люблю черное? Потому что водоворот всяческих ролей, разных костюмов. Тут ты такой, тут ты сякой. Костюмы-то, соответственно, не всегда черные, да, они отражают время или там характер спектакля, сюжет и так далее. И в жизни я тоже предпочитаю неброские цвета, потому что очень хочется немножко, наоборот, оттенять внимание в жизни, чтобы на тебя не сильно обращали внимание, потому что все равно вот этот момент обмена энергии, он существует. Ну, сами попробуйте одеть черный пиджак и пройтись в нем по Невскому проспекту. Или красный, и вы почувствуете разницу.
Второй вопрос про ПФД, то есть умение взаимодействовать с предметом, как будто без предмета, собственно. Наши слушатели называют это пантомима. Вопрос в том, что зачем так долго учиться вот этому ПФД, взаимодействовать с предметом без предмета, если потом в кадре и в театре у тебя все равно будет реквизит?
Да, совершенно верно. Ну, во-первых, долго этому учиться не надо, то есть это нужно попробовать и понять, что есть вот такая школа, есть следующая школа. Это все требуется для того, чтобы ты мог сосредоточиться и сконцентрироваться на чем-то одном. Даже открытие банки. Мы берем банку, и мы ее открываем. Но заметьте, да, вот вы потом проверите. Можете прямо сейчас взять в ручки банку, если у вас есть какая-то подходящая, из-под сахара, да, с крышкой трехлитровой там, или литровой. Если она сильно закручена, крышка, вы обязательно банку прислоните к груди. Вы задействуете грудные мышцы, чтобы открыть ее. Если вы откроете ее просто так, и мастер посмотрит, скажет, вы соврали, потому что банка... А какая была у вас банка, спросит мастер? Стеклянная. А что в ней было? Пустая. А сильно была закручена крышка? Да. А как вы это поняли? Ну, я когда открывал, вот она как-то так туго шла. А почему вот руки не прислонили, да? Сколько вопросов появляется по поводу этой банки? Сколько деталей? Это все ваше воображение. То есть концентрация, воображение... А воображение – это 50% профессии. Воображение и объект внимания. То есть вы концентрируетесь, да, направлено на объекте внимания, и дальше потом, когда вам, допустим, на сцене нужно будет читать текст, взаимодействовать с партнером, соблюдать мизансцену, ловить на себе свет, ощущать чуть-чуть хотя бы какое-то дыхание зрителя, чтобы понимать, где там какая реакция. Если зритель смеется, мы же можем дальше разговаривать, да, или, наоборот, паузу, можно взять тоже паузу. Да, то есть эти объекты внимания – это все нужно соблюдать и держать. И именно ПФД является таким как бы первой такой вакциной в тебя, да, что ты понимаешь, о, То есть вот это какой-то объект. И я его держу. Один. Я его держу. А потом у меня к этой... А банка теперь у нас оказывается с огурцами. То есть если я открою, то отсюда польется. Был цирк Дю Солей, приезжал. Там был прекрасный клоун. Я не помню, как его зовут. Но там был такой этюд. Вот это на ПФД, кстати говоря. Даже можно целые номера делать. Там была синхробуфонада, что это такое, это музыка, которая включается, да, и под нее действует тот или иной актер, клоун, и, следовательно, он открывал двери, разные двери, у него как будто бы были двери, их не было на сцене, он был один, вот он открывает дверь, естественно, звук, и оттуда теннисный мяч, много, и он как бы от них, вот нам падает, все, закрывает дверь, дальше открывает дверь, оттуда вода, он все это отыгрывал, да, то есть это, он выжимал себе эти, одежду, но одежды у него не было, да, то есть он тоже это все выжимал. То есть как бы это было вот все очень интересно. Вот что такое ПФД, то есть одним словом, магия Хогвартс.
В актерских институтах учат, помимо вот того, что там быть актером, учат также еще петь, плясать, танцевать степ, это все так? Действительно есть такие, допустим, занятия по степу?
Да, раньше даже была конная езда.
Класс. Да, и фехтование.
Да, и фехтование тоже и сейчас есть, да, то есть только нужно понять, зачем тебе это нужно, но опять же, для объектов внимания, для расширения твоего кругозора это очень здорово. Да, и степ есть, но степ больше на музыкальной кафедре, на драматической, по-моему, там не дают степ, на драматической дают акробатику, по-моему. Хотя у нас тоже была, но не так долго. Да, разнопрофильно, достаточно, слушайте, здорово в этом плане, то есть... Это как раз-таки классно, когда ты в школе учишься, думаешь, господи, вот я помню, химия, физика, что к чему. Я вроде я пытаюсь понять, но это очень сложно. А тут ты приходишь и как бы, о, это я понимаю, вокал, фехтование, прикольно, все классно, там степ, что, да. Я сейчас пытаюсь вспомнить, как я мыслил тогда, а тогда это так и было. Классно, пойдем, а сейчас речь будет, вау, танец, круто, пойдем там, да. То есть как бы ты же, особенно первый курс, это все, это полет, это энергия, это знакомство новое, маховая. Все, я хожу, герой, Вольчика зашел. Классно, уже день удался.
Есть два мифа. Первый заключается в том, что в театральных институтах как будто бы мастера больше любят набирать парней, как-то больше внимания, да, а девушек так.
Ой, нет, я не знаю, я был на прослушиваниях. Слушайте, мне кажется, это да, этот стереотип какой-то, то есть я не обращал бы на это внимания. Просто девочек больше идет. Вот это единственное, что девочек больше поступает. Все в платьях, все красивые, все хотят. Да, то есть как бы, и, наверное, из-за этого, как бы, ой, так много девочек, давайте быстрее, 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 а вот два мальчика, ну-ка, давайте мы их поразминаем, вот мы тут им устроим. Наверное, только поэтому.
Еще одно мнение, что актер обязательно должен уметь играть на музыкальном инструменте. Ну, или не обязательно прям уметь, но, по крайней мере, если тебе дадут, там, не знаю, укулеле или барабан, да, то что-то уж как бы надо на нем сбрынчать.
Да, на турах было такое задание «Сыграйте на музыкальном инструменте». Я там как-то хрипло-дохло играл на фортепиано что-то, в общем, такое сообразил. Но это все никого, конечно, не убедило, но как бы была поставлена задача «Сыграй на фортепиано». Я сыграл, как бы, да. Понятно, что после меня там сел парень с Римского-Корсакова, как забацал там такое, что мама не горюй. Да, то есть, но потом я плавненько перешел на гитару, на гитаре что-то бренчу, вот. Но, конечно, вашим преимуществом, и в первую очередь для того, чтобы вам сказать, какой вы молодец, как вы хорошо играете, мы вас обязательно возьмем, мы вам позвоним, да, то есть как бы не для этого, просто для вас в будущем это будет большим плюсом, да, умеете играть на скрипке, класс, а если еще и на саксофоне, вообще супер, на фортепиано играете, бомба, на аккордеоне, уникум, то есть как бы вообще прям награждайте себя за то, что вы это знаете и практикуете далее, потому что дальше времени будет меньше.
Актер, он вот, если он закончил театральный институт, если он там учится, может ли он сыграть вообще все, что угодно, там, не знаю, начиная от животного, старика, там, не знаю, чайник, или все-таки, допустим, актеров учат вот истинному реализму и, не знаю, идти там максимально от себя и играть там то, что ты пережил. Вот можешь ли ты сыграть там, не знаю, все, что угодно, крокодила?
Да. Могу. Сейчас я показал, кстати говоря, а не сыграл. Могу, потому что есть две школы, совершенно правильно. То есть я думаю, что... Ну нет, школ гораздо больше. Это я сейчас так сузил как бы всю эту историю. То есть есть вживание в зерно роли. Актер, который вживается в зерно роли, в персонажа, у него меняется в первую очередь глаз. Можете посмотреть этюд Евгения Лебедева, когда он показывает Бабу-Ягу. Был такой актер прекрасный, Лебедев. Посмотрите, как он играет Баба-Ягу, как у него меняется глаз. Это страшно. То есть человек просто сидит на сцене, в пиджаке, в костюме, на стуле, ничего не предвещает, ничего. Но вдруг у него действительно меняется глаз, у него меняется речь, у него меняется пластика, дыхание. Это магия, он может сыграть все что угодно, получается. Он там переключается, там то... Вы просто посмотрите, это Баба-Яга Лебедев, это просто это волшебство, правда, это волшебство актерской профессии. Но и есть вторая, да, крайность такая определенная, то есть я играю в себя в предлагаемых обстоятельствах, но это обычно ложится всегда на сквозную героя в спектаклях. То есть эпизодические роли играются ярко, характерно, остро, запоминающиеся, смешно или, наоборот, едино. А большие роли, которые тянутся, да, они в основном не нацелены на какие-то острые характерности, да, то есть они играются больше, наоборот, от характера. Я в предлагаемых обстоятельствах. Но те предлагаемые обстоятельства, они все равно меняют вас. Это же не я, Никита, который тут шатался по Васильевскому острову, и вот я теперь и актер такой. Ну, это кому это надо смотреть? Это никому будет неинтересно. Поэтому, да, актер учится и может сыграть все. Да, актер учится и может играть. Я в предлагаемых обстоятельствах.
А вот амплуа, да, мы знаем, например, тоже там многих актеров, которые играют только героев, да, девочек-героинь, или только злодеев. Вот если у актера есть амплуа, это скорее плюс или минус? Или вот, наверное, как-то лучше быть гибким актером, у которого как бы нет зацикленного, например, образа Ромео?
Да, лучше быть гибким, потому что со временем тебе начнет это все возвращаться и отвечать. Если ты как бы действуешь в одном амплуа. У нас много, и в России много актеров одного амплуа, и за рубежом. Это было во все века. То есть в труппе Мольера всегда был театр амплуа. Этот играл хорошо разбойников, этот хорошо шутов, этот хорошо короля, а это любовницу. То есть все, как бы, для чего нам требуется что-то иное. Вот мы разбились на амплуа, и мы с удовольствием играем, и все у нас хорошо получается. Но, конечно, тут много еще от внешности зависит, потому что если у вас внешность такая, как бы, более строгие черты лица, и вы такой, у вас нос такой какой-то такой, и вы сам весь такой грациозный, у вас какая-то осанка прямая, такая поступь такая, то, конечно, вы будете играть героев, может быть, каких-то злодеев каких-то. Вряд ли вам дадут роль какого-нибудь Ричарда Третьего, когда вы там такой страшный, или Квазимода, да, вы не будете это играть, как бы вы ни хотели, хотя можно попробовать, да, можно вдруг раз, и вы как-то тут толщинку одели в виде горбика, тут костюм какой-то, грим возьмёте, ну, все, красота. Но в первую очередь, да, это изнутри, но в основном, конечно, когда нам всегда мастер и режиссер говорит, что распределяя роли, это 50% успеха. Я всегда смотрю на того, кто плюс-минус подходит по амплуа. Это проще, да, это как бы можно сделать так. Но можно пойти и другим путем. Бывали такие истории, случаи. Это мне кажется, что это интереснее. Я за это.
Еще один частый вопрос от наших слушателей, когда мы обсуждаем профессию актера. Как актеры целуются на сцене и вообще все любовные сцены? Это что, вот тоже прям вот репетируется?
Слушайте, ну, это производство, это работа, к этому нужно относиться достаточно, я считаю, сдержанно. Вряд ли это как-то репетируется. Вы знаете, я вам так скажу, в этом большая ответственность ложится на режиссера. Нужно режиссерам, да, поставить верную задачу. И когда задача выставлена верно, действенно, тогда все вот эти сцены там с поцелуями, они выглядят как-то адекватно. И еще надо понимать, что это твой персонаж. Для тех, кто там волнуется, да, и переживает, допустим, да, то есть надо понимать, что это спектакль или это кино, это персонаж. Вот я снимался в коротком метре замечательного сценариста, прекрасного режиссера Евгении Ермолаевой. Был короткий метр, который она написала, все сделала, меня пригласила туда играть. И там у нас с актрисой должна была возникнуть, да, химия определенная. Не просто в одном моменте там поцеловались, о, химия, о, классно. Нет, это... Да, это короткий метр, во-первых, попробую это сделать. И у нас были тренинги. Вот как это готовится, вы спрашиваете? Это были тренинги. Мы на дыхание, на осязание. Я там играл фотографом, я фотосессию как бы делал. Я ни черта не умею. Но я делал, как-то пробовал, вот я фотограф, да, вживался в эту историю. Бывают определенные моменты связующие, да, то есть даже чай посидеть, попить вместе где-то на кухне, о чем-то поговорить, о, уже звено. Это же Юрий Бутусов, да, известный режиссер, так и говорит, что репетиция на кухне тоже является репетицией. Потому что это диалог, который настраивает нас на определенную атмосферу внутри. И вот эта атмосфера, вот эта химия, она потом и является таким адекватным топливом к этим поцелуям, ко всему остальному. Если выставлена правильная задача, вы персонаж, происходит сцена, идем дальше, спектакль продолжается.
Хорошо, Никит, давай тогда ближе к тебе и к твоей учебе. Обычно я спрашиваю, был ли в какой-то момент в процессе обучения в театральном вузе момент разочарования. Многие ребята рассказывают, что поступление было таким каким-то сложным, и амбиций было так много, и иллюзий было очень много, что потом, когда в процессе учебы все это оказалось сложнее, что актер это оказывается не так весело и просто.
У меня не было разочарования, я так скажу. Это не значит, что теперь каждый по-разному, да, воспринимает. И у каждого свои эмоции, свой выбор определенный, да. Будет сложно для тех, кто поступает, могу сразу сказать, что будет сложно. Но, вы знаете, я вот, отучившись 4 года, да, я понял для себя такую метафору, что театральный институт – это комната, куда вас закрывают, и в этой комнате вы находите, смотрите, как какие-то ноты лежат, о, 3 мячика. Видимо, жонглировать надо ими. А, так, шпага лежит. Тут у меня что, какие-то книги, ага, какие-то отрывки книги. О, микрофон, стойка микрофон. О, интересно. Так, а здесь что? А здесь какие-то ребята ходят? А, во, можно с ними что-то сделать, получается, да? И все, то есть, все равно от вас зависит. Не значит, что вы поступили, и теперь все. Теперь я, ха-ха, давайте, я, делайте. Как всегда, да, то есть, первый курс я... Знаю все, ребята, мы так готовились. Второй курс-то так. Так, что-то я не знаю, оказывается, из этого. Третий курс. Ага. Так, что-то совсем все не так, как я знаю. Получается, что я ничего не знаю, что ли? И четвертый курс. Я ничего не знаю. Надо что-то узнавать начинать. Все, и обучение кончилось. То есть все, как бы. И дальше ты уходишь уже в театр, и начинается. Вот, ну, в лучшем случае там театр. Поэтому вот так.
Как вообще выглядят дипломные или курсовые работы актера? Это как спектакль или концерт?
Да, кстати, это очень интересная штука, потому что на меня мои друзья со школы всем обижались. Вот, у тебя нет дипломной работы, ты там не пишешь ночами ее. Я говорю, да как же не пишу? Мы же репетируем спектакль там с определенного курса, да, разбираем эти роли, остаемся до ночи в мастерской, бежим на последний автобус, на электричку, на метро. Это все, да, это все входит. Потому что пары начинаются с 9 утра до 3. Идут до 4 бывает пары, 4 ты успеваешь там где-то что-то перекусить, из 5 мастерство, а мастерство идет с мастером до 9 часов примерно, а бывает до 10, а тебе как, то есть с 10 в 12:30 последний поезд, надо же успеть, а еще столько всего на завтра сделать, а когда? И ты вот эти 2 часа делишь там эти аудитории, там расписание заранее, все в группах, па-па-па-па-па-па. Курсовая – это спектакль. Начинаю вспоминать, уносит. Курсовая – это спектакль, который ты репетируешь с мастером, твоими сокурсниками. Потом у тебя в дипломе будет прописано. Играл такую-то роль в таком-то спектакле, пожалуйста. Вот такая. В этом спектакле такую-то роль. В этом спектакле не играл.
А на эти спектакли может прийти кто угодно? Например, мама может прийти?
Да, так это идет как премьера, и вы можете пригласить. Вот учебный театр, прекрасная сцена, старая, там такой прекрасный амфитеатр. Там очень сложная с первого взгляда сцена, но она классная, поверьте. То есть все, кто будет там выступать, прям завидую, как у Высоцкого, завидуешь тем, у кого вершина еще впереди.
Тоже. Мы сейчас говорим про учебный театр на Маховой. Да, да, это да. Для наших слушателей. Самый интересный такой щепетильный вопрос – это что делать сразу после окончания института? Обычно первый год после института у многих творческих людей некая прострация. Конечно, не у всех наших героев подкаста так, но можешь ли ты вспомнить вот себя? Ты летом показал спектакль, получил диплом. Вот что дальше?
Бери и беги, беги, береги. Да, слушайте, ну, опять же, да, я... Давайте буду рассказывать, что у меня было. Вы потом с удовольствием послушайте еще моих коллег на подкасте у Кати. Я закончил обучение, получил диплом. И наш мастер Александр Борисович Исаков, он создал свой театр, музыкально-драматический театр «Арт». И того, кого он посчитал нужным, он туда пригласил, да, на сотрудничество. И мы дружно, так сказать, большой частью нашего курса отправились в этот театр. Или как бывает, ты закончил, получил диплом, все, и ты идешь пробоваться в театры. Либо тебя как-то кто-то куда-то устраивает, ты попадаешь, либо ты пробуешься, точно так же, как и, собственно говоря, на поступлении. То есть рассказываешь какие-то отрывки, тебя смотрят, говорят спасибо, до свидания. Да, и ты дальше идешь в другой театр пробоваться. И кто-то едет в Москву, кто-то в другие города, собственно говоря, вот, и там палитра большая, смотря, что ты умеешь, да, что ты умеешь, поэтому ты дальше можешь и идти. То есть кто-то не идет в театр, ты закончил, пожалуйста, кино, проект в кино, все, поехали, там как-то кино закрутилось, у него агентство, он в Москву переехал, все, пошли проекты, и все понеслось, да. Mm-hmm. Или кто-то на эстраде работает.
А ты расскажи про себя. Ты, получается, пошел в театр, который открыл ваш мастер,
да.
Театр арт.
Да, и я пошел в театр арт, и там ныне служу. Уже даже более 5 лет. Я как бы был задействован в каких-то маленьких ролях еще когда учился. То есть мастер пробовал меня, там кидал. Там я вот как раз-таки актер, можно сказать, все в Золушке я играл. Прекрасного чайника. Чайника играл, да, там все, значит, было классно. Вообще, ну, это такая... Не, ну, на самом деле, это кайф. То есть это на первом курсе, там, я чайник, это все, там все завидовали.
Это звучит обалденно просто.
Это звучит,
я просто скажу, что моя первая роль, это была роль палки, тоже в детском спектакле. Так что, знаешь, мы можем еще поконкурировать, у кого что.
Да, да. Вот, и потом потихоньку я мима сыграл, французского мима. Это у нас театр музыкальный, поэтому там были музыкальные спектакли, что-то приходилось петь. Вот, и потихонечку так и закрутилось, и уже дальше стал получать более какие-то весомые роли. Сейчас в своем патронаже у меня достаточно неплохая палитра ролей.
Что значит вот служить в театре? Мне еще нравится, что все актеры говорят именно слово «служить», не работать, там, не заниматься творчеством, именно служить. Но мне было бы еще интересно узнать вообще, ну, нашим слушателям, как проходит вот рабочий день актера. Я себе представляю это что-то из серии «Утром встал, попил кофе, прогулялся по сумрачному Петербургу, почитал Достоевского за 2 часа до спектакля, что-нибудь порепетировал и потом сыграл гениальную роль в гениальном спектакле, получил кучу цветов и пришел домой. Примерно так?
Вот так он и проходит. Вот точь-в-точь. А, да, слушайте, это дело как бы тут... Да, это такая, знаете, более история литературная. Нет, да, абсолютно по-разному. То есть мы же все живые люди, господи боже мой. Ну, у кого семья уже, у кого что. То есть мой день зачастую, если это день спектакля... Вот у меня сегодня спектакль. Как мой день сегодня проходил? Я встал, покормил свою собаку, да, я попил кофе, это действительно, без этого я кофеман, и после этого приехал на Ваську, посмотрел тут, значит, вот во дворе у Кати прекрасную площадь, самую маленькую площадь в России, как она называется?
Флигельная.
Флигельная, да, Флигельная площадь. Посмотрел еще раз на Васильевский остров, понял, что чушь он мне, вот, очень он такой весь какой-то со своим характером, вот, и в дальнейшем поеду на репетицию, да, будет чек микрофонов, я проверю свой костюм, отдам его на глажку, мне его вернут, я пройду какие-то сцены с партнерами, проверю реквизит, настроюсь, грим, прическа, успеть надо чуть подкрепиться, ну и все, и попадаем в предлагаемые обстоятельства, и начинается спектакль, приходит зритель. Поэтому по-разному бывает. Я могу рассказать такой случай, когда был у меня день премьеры дипломного спектакля, меня трясло так, как никогда. Я там играл главную роль, это был спектакль «Безумный Жорден» по пьесе Булгакова, а он переписал Мольера. И я играл этого Жордена, меня сотрясало катастрофически. Спектакль был в 7, я выехал из дома в 2, где-то примерно, потому что я дома находиться не мог. Я встал где-то в 10, я поел, попил, посидел, полежал, походил, повторял, меня трясло просто, да, то есть это тоже такие издержки профессии. Я сел на трамвай, ехал, воткнул наушники, включил Жванецкого. И слушаю Жванецкого, там все, Карцев, Ильченко, а я люблю, это все смешно, я вроде мне как бы смешно, я отвлекаюсь, как могу. 4 часа я уже был в театре, меня еще сильнее все, да, трясет, у нас репетиция, как стакан ты зажат, все, ты ничего уже не понимаешь, фу, да, как бы все это очень сложно, поэтому дни актера это не какая-то магическая история, и вообще, я советую отходить от этого, я сегодня день актера, я вот весь такой весь из себя, если ты знаешь, что у тебя происходит, и что ты хочешь донести, неважно, не нужно для себя чем-то там обволакивать какими-то артефактами, если у тебя внутри это зиждется, ты никуда от этого не сбежишь. То есть нужно понимать, что ты делаешь и зачем, и какой смысл ты несешь. Это очень важно. Это не я выхожу на сцену покрасоваться, и вот мне, чтобы похлопали, и я такой молодец. Если у вас эта мысль есть, ну, давайте так, какое-то время покайфуйте с этим, а дальше уже принимайте решение. То есть, как бы, готовы ли вы идти в какой-то смысл, или вам это просто как хобби нравится, когда вам дарят цветы, и вы прям купаетесь в рампах. Со стороны, наверное, это выглядит, правда, потрясающе.
Бывают дни спектакля, бывают дни репетиции, верно? Или как это вообще происходит?
Да, безусловно, бывают дни спектакля. Бывают дни спектаклей и дни репетиций в один день, грубо говоря. Кафедра музыкальная, поэтому репетиции не ранее с 11 утра начинаются, потому что раньше голос не просыпается и петь нельзя. Детские спектакли всегда раньше, сбор 8:30, бывает и 8. Вот, бывает два спектакля в день. То есть с утра ты играешь кролика в «Алисе в стране чудес», вечером ты играешь Пикеринга из пьесы «Пигмалион» Бернарда Шоу. Да, то есть как бы это совершенно разные вещи. Надо уметь переключаться. На гастролях по три спектакля в день. Да, то есть, ну еще, то есть как бы два детских с утра и вечерний.
А если мы будем говорить про кино, ты же еще актер кино, можешь ли ты вспомнить, ну вообще, допустим, свою первую киноработу или, может быть, первую самую яркую, да?
Да, вы знаете, первая киноработа была удивительно, мне позвонили, пригласили меня, значит, на кастинг, сериал на НТВ. Сериал «Ворона». Ну, там, так сказать, такая картина, там и Боярская, и Белый, и Зибров вот в главной роли был тоже в моей серии. Я готовился к кастингу, приехал, мне сказали, то, что вы готовились, это вы все забудьте, вот вам другая роль, прямо здесь учите текст, вот у вас есть 15 минут, учите, и все. Да, это, кстати, частая практика. Учите, этот текст будет учиться быстрее и быстрее с годами. Учите текст, и сейчас будем снимать. Все, раз-раз отсняли, быстро пробы. На камеру, да, поставили камеру, вот вы этот текст читаете с партнером. Все, спасибо, до свидания. И, грубо говоря, я уехал, и я вообще забыл об этом. 2 месяца спустя звонок. Вы там утверждены. Это у меня еще агента не было, поэтому звонили мне напрямую. Вы утверждены, все. И вот я приехал на съемочную площадку первый раз, ничего не зная, ничего не понимая. Какой кадр, куда отворачиваться, поворачиваться, где вставать, куда смотреть. То есть это все очень тоже... Большая отрасль, очень сложная отрасль, очень много нюансов в ней, и это прям такая громада, которую тут много деталей, много.
Самый частый еще вопрос — это как вообще в принципе попасть в кино? Существует какой-то, не знаю, сбор места, где располагаются все кастинги?
Да, вы знаете, как у меня получилось? Я играл в театре, порой в театры ходят агенты, они смотрят, и набирают себе актеров в те ниши агентства, которые у них пустуют. Это не так, что я... А, вот мне надо вот 5 красивых мальчиков там или таких вот всех героев. Вот сейчас пустует ниша такого какого-то рубаха-парень, ну, такой у него внешность такая, как будто лучезарная, улыбается, так как-то прикольно, такой веселенький, да? Что-то в нем есть такое. Вот мне нужен такой, не особо красавчик, но вот чтобы он был какие-то такие роли играл интересные, как ей кажется, агенту. То есть вот таким образом попасть в кино. И дальше агент вами занимается. Портфолио, видеовизитки, шоу-рил, если у вас уже есть из ваших работ исходя. То есть я работаю в театре, меня увидел агент. Это первый вариант. Второй вариант. Я сам, будучи уже дипломированным актером, потому что лезть там на первом курсе в кино сниматься, ребят, вот просто не травмируйте себе психику и зрителям, потому что это будет все очень плохо. Да, как бы потерпите, все будет, но не сразу. Вот, в общем, второй вариант — это я отбираю сам по связям, по телеграм-каналам, в группе ВКонтакте, в Яндексе забиваю, где угодно. Я забиваю «хочу сниматься в кино», кастинги СПБ, Москва, Ярославль, Казань, да-да-да-да-да-да-да-да, все это ищу, и поверьте, действительно вы что-то найдете. Отправляйте туда фотографии, долбите, звоните. Это второй пункт. И третий пункт. Я сам ищу агентов и отправляю им все. То есть есть агентство, они все открыты, можно найти. Агентство того-то. Я направляю, я хочу у вас сниматься. Мне нравится актер ваш, мне нравится политика вашего агентства. Я люблю, мне классно, я хочу туда. Вам скажут спасибо, нет, да, как бы в большинстве случаев. А может быть, скажут да. И есть еще один вариант, это такой тоже съемки в каком-то групповка-массовка есть, да, это прям, чтобы изучить мир кино, хотя бы попробовать его на вкус. Я тоже проходил через массовку и через групповку проходил. и у Васьянова в групповке снимался, у Светозарова в массовке снимался. Поэтому это тоже момент большой. И также дипломные работы студентов. Вот в КИТе заканчивают режиссеры, им надо снять какую-то работу, да, и вот им нужны актеры. Да, там ничего не платят, и, соответственно, не надо там думать об этом. То есть, не надо, я туда иду, и там мне можно попробовать, там даже может быть большая роль. Да, хронометраж 5 минут, короткий метр, 15 минут, если повезет. Если сильно, там 20 можно залезть, там, да, у меня была такая практика. Бывает 3 минуты, минутах короткий метр, но вы там знакомитесь с кино, вы там все, вы там можете попробоваться. Вот. И поэтому вот такие 5 пунктов я постарался вам расписать.
Чтобы отправить свою заявку на какой-то кастинг, нужно снять, наверное, какую-то визитку, да, или какую-то пробу из какой-то сцены, которую там присылают. Часто ли ты снимаешь какие-то, как называется, самопробы, да, кажется?
Каждый раз. Каждый раз это неотъемлемая часть. Сначала у меня был момент, когда как классно, проба, потом у меня был момент, господи, как мне все это надоело. Да, но потом ты понимаешь, что да, это неотъемлемая часть, ты должен попробоваться, ты должен... Очные пробы всегда лучше. Если ты можешь приехать очно, вот в Москву иногда ездим и так далее, да. Но в основном это видеопробы, да, ты отправляешь, тебя могут по ним утвердить, могут по фотографиям утвердить, могут вызвать на колбэк на очные пробы после видеопроб, и это бесконечная история, потом ансамблевые пробы, потом такие пробы, сякие пробы. А в основном это видеовизитки и видеопробы, которые ты записываешь дома сам. Как раз-таки одежда для них должна быть какого цвета? Ответ на этот вопрос вы можете прослушать ранее. Да, да. Черного, черного, черного.
Тебе что больше нравится, кино или театр? Это же вроде как очень разная специфика.
Как вам ответить на этот вопрос? Вот что вам больше нравится? Океан или суша? Стихи или музыка? Это очень сложный вопрос. Я боюсь, что я, к сожалению, не смогу вам сейчас на него ответить, потому что я сам нахожусь в процессе осознания, что для меня важнее, интересней, потому что это абсолютно разные инструменты, через которые вы можете выразить какой-то смысл, который вы хотите нести. Абсолютно разные инструменты. Однозначного ответа я вам сейчас, к сожалению, не дам. Вот. Но могу лишь сказать, что вы можете попробовать театр, вы можете попробовать кино, пытаться осознать, что для вас ближе, где вам больше попадает в сердце и где вы чувствуете себя более комфортно.
Никит, расскажи про какую-нибудь самую интересную, яркую, может быть, самую сложную для тебя роль в кино или в театре.
Так, я начну давайте с театра, более наглядного примера. У нас был спектакль «Волшебный корабль». Это по мотивам... там, где Любава, все вот это
«Летучий
вот...
корабль».
«Летучий корабль», да. Правильно. «Ах, если бы сбылась моя мечта». Вот эта вся история, да? И там заменили, значит, этого короля, который был с полканом, да, вы помните этот сюжет, заменили на Кощея. Ох, как мне нравилось играть этого Кощея. Это был класс. Я одел степовки, это обувь для чечетки, для степа, это туфли с металлическими набойками. И когда я передвигался в образе Кощея, я был так согнут, весь скукожен так, и был такой звук, так-так-так-так-так-так-так-так-так, как будто кости, да? Так-так-так-так. Ой, как классно, я был таким противным, но, конечно, я стремился к большему, я голос такой был определенный, я, конечно, стремился к тому, что он тоже хочет быть счастлив, он тоже не согласен с тем, что несправедливо с ним поступают, да, и они с полканом там затевали, как же эту забаву, как же ее там, значит, украсть-то вот это все, зачем? Это было очень интересно, это такая роль, можно сказать, плохого героя, но он был необычайно обаятельным, и очень дети его воспринимали классно, смеялись, я там падал, прыгал, в общем, там что только с ним не происходило, в общем, это было очень забавно, это вот такая одна из комедийных таких историй. А вот что касается кино, я могу вспомнить, вот не так давно вышел на экраны сериал, он называется «Четвертый», честно говоря, я вообще обалдел, когда увидел его полностью. Это Стас Булов, режиссер прекрасный, такой хоррор, ужастик. Я сначала думал, господи, будет какой-то ужас, наверное, там, да? А потом, вы знаете, я обалдел, ничего себе мы сняли, какие молодцы, какие операторы красавцы, какие сценаристы, как это все круто. Я ходил на пробы к Стасу, Стас меня пробовал 1.5 часа. Мы с ним 1.5 часа что-то делали, он меня туда-сюда. Я говорю, вот мне как-то, он такой, что ты хочешь? Я говорю, вот я хочу эту кофту прям кинуть. Он такой, да кинь ее, типа, да-да-да, давай, типа. И мы там все кидали. И все, значит, и опять на 1.5 месяца затихло, и я ждал, я не стригся специально. Он мне сказал, не стригись. Нет, никакого утверждения не было. Я немножко вес так поднабрал тогда чуть-чуть. Там такой он был персонаж. Вот посмотрите, там во второй серии. Очень интересная такая получилась. У меня там главная роль второй серии. Такого мальчика, играю маменького сынка. Там сюжет не буду рассказывать. Но, в общем, очень занимательный сериал. Вы гляньте его, четвертый. Прям, слушайте, классно прям снятый. История офигенная. Я правда в шоке был. Вот, и там такой, в общем, персонаж, который был маменьким сынком. И который впоследствии прям ловит какую-то... девочину такую какую-то, там меняется вся вот эта игра с такого одуванчика в какого-то, даже можно сказать, маньяка какого-то страшного. В общем, это все очень интересно, и меня когда утвердили, я был очень рад, что, мол, не зря не стригся, вот, ну, это я шучу, естественно, вот, но это было очень интересно, то есть это была такая глубинная работа, я что-то предлагал, я тоже люблю очень предлагать, да, то есть как бы не просто мне сказали так, ага, бывает так, что говорят, все, вот так и все. И ты уже тут, нафиг твое предложение, вот так делай и все, тоже имеет место быть. Иногда режиссеры ждут какого-то обратного коннекта, да, от актеров. И я вот там тоже много предлагал, и Стас потом это отметил, тоже на шапке. Что такое шапка? Это празднование, когда закончилось монтаж кинокартины, она готова к выпуску. Да, есть такая шапка, мы там все собираемся. Вот это была тоже очень интересная такая история. Вот, и наверное, отмечу еще вот в кино... Просто интересно, да, я упомяну, что я по совместительству в театре являюсь конферансье в разных спектаклях. Конферансье, скорее всего, равно ведущий, да, но тут есть разные мнения. И также веду различные мероприятия, да, какие-то свадебные такие происшествия. И меня, знаете, утвердили в работу, в картину «Я богиня». Там продюсером являлся вот сам Его Величество Хлебников. Вот, и это было прям круто. Вот, я очень хотел к нему в одну работу попасть, но не попал тогда, на очные пробы приходил, но не получилось, 3 минуты молчания снималась картина, не получилось мне попасть туда, а тут попал, и получается, я попал на роль ведущего мероприятия, то есть это было забавно, да, вот такой случай получился, достаточно интересно.
Я думаю, что мы прикрепим ссылки на фильмы, в которых снимался Никита, и также, наверное, на афишу театра, чтобы вы точно смогли ознакомиться и прийти на указанные спектакли. Правда ли, что пока снимается какой-то фильм, актер настолько сильно вживается в этот образ, что вот на протяжении там полугода, что идут съемки, там, ну или месяца, вот ты как-то вот все живешь вот здесь и стараешься там как бы ходить примерно там вот в этом образе, какие-то перенимаешь черты характера, есть такое?
Ну, безусловно, да, это зависит от степени той роли, которая тебе досталась. Конечно, очень трудно, как-то 1-2 дня съемочных, 3. Очень сложно за это время создать какой-то глубоко продуманный образ, это достаточно сложно. Вот, то есть больше идешь от себя, но иногда получается и персонаж получается все равно, тот или иной. Я смотрю на со стороны, думаю, о, здесь получился персонаж, думаю, классно, когда сам пересматриваю, да. Вот, ну а если разбираем более какие-то весомые работы, да, давайте я представлю вот Хоакина Феникса в фильме «Джокер». Мы видим, да, что человек смех придумал. Какая там походка? Смех! Он придумал смех. Попробуйте придумать смех. Мы сейчас будем наигрывать. О, да, что там. Все это фигня. Там смех, который являлся еще и болезнью определенной, да. И я понимаю, что действительно, скорее всего, Хоакин долгое время ходил, что-то думал, примерял, мне так кажется, да. И это у него много времени на это было потрачено. Вживание в роль – это первостепенно, что требуется. Но, конечно, для этого нужно время.
Ну что ж, мы подходим к самому интересному вопросу для наших слушателей всегда. Да, это вопрос про деньги. Итак, Никита – профессиональный актер, закончивший театральный институт, который играет прямо в театре как актер. Сколько ты получаешь денег?
В театре, видите, у нас в театре зарплата достаточно стабильная, ну, нормальная, можно сказать. То есть это где-то в районе 40 000 рублей мы получаем в месяц. Вот, ну, я отлично получаю. А в кино это зависит, во-первых, от проекта, который будет идти, а во-вторых, от твоих ролей, которые ты уже сыграл. Если у тебя много главных ролей, то там агент тебе будет ставить определенную историю. Если у тебя много кинокартин, в которых ты снялся, это будет еще другие условия. От 15 до 25. Вот это мой диапазон. Это съемочный день. Оплачивается, да, ты к нему готовишь, и тебя там могут, хоть ты можешь находиться в кадре целый день.
Что сейчас есть в твоей жизни, помимо непосредственной работы там, да, и подготовки к работе? Ну, то есть, помимо театра,
может быть, спорт или там обязательная прогулка с утра.
Да, вы знаете, я сейчас участвую вот в футбольной театральной лиге, идет очень интересная...
Футбольная театральная лига?
Да, вы класс. Знаете, есть театральная лига между театрами Санкт-Петербурга.
Просто вау.
Почти всеми, да. Почти все там участвуют. Вот в конце лета был Кубок Лаврова. Я выступаю за клуб Веры Федоровны Комиссаржевской. Меня туда взяли в команду, было трансферное окно, все серьезно, судит, все серьезно, на полном серьезе. Вот мы играем, делимся там, я вот выступаю за эту команду, потому что у нас как бы нет должного состава, и я как бы пошел туда. Это много занимает времени, потому что также есть тренировки, куда мы приходим и, собственно говоря, тренируемся. На это также у меня параллельно работа по моим каким-то мероприятиям, встречи там с парами, которые так или иначе организую я. Вот, параллельно я стараюсь изучать сценаристику, стараюсь что-то пописывать пока в стол, читать соответствующую литературу в этой области, вот, ну, пытаюсь как-то понять, все-таки близко мне это или нет, потому что мне это нравится, но то, что мне это нравится, этого мало. Надо понимать, если в эту профессию как-то входить, то надо понимать ее как бы изнутри, знать, что к чему. Вот.
Вопрос, который я тоже задаю каждому творческому герою. Что помогает тебе, когда ты чувствуешь, что, ну все, ресурс где-то закончился? У нас у всех творческих людей бывают моменты творческого кризиса, хотя я не люблю называть творческий кризис. Бывает так, что нет сил, что ты опустошен, выжил из себя все, но тебе нужно идти на спектакль, да? Или, ну, в принципе, как ты себя, в общем, поддерживаешь в моменты, когда кажется, что сил нет?
Это люди, это те люди, которые горят, которые близ тебя, могут и просто помолчать рядом, посидеть, и ты от них зарядишься. Это природа, это костер, огонь, какие-то вещи, которые отключают у тебя какую-то спешку. Ну, давайте назовем это медитацией. Медитация же не только значит, что я положил коврик, включил тайчи-музыку, сел, включил, значит, благовония, гвозди, все у меня окружился, я так сижу. Это же не только так, да, то есть это совершенно по-разному. И в автобусе сидя можно тоже медитировать. Это наш город прекрасный. Прогуляться по нему – это большое счастье. Вот недавно на Дворцовой было шоу, ну, чудесное, когда сделали видеоработы и на арку главного штаба это все вывели. О, и там еще песня Андрея Миронова заиграла. Вот это, не знаю я, известно ли вам, что я в беде не унывал, хоть иногда мои влажнели веки. Какая-то, ну, давайте будем честны, мотивационная литература какая-то. Я сейчас читаю книгу Криса Бейли «Мой высокопродуктивный год». Там разные методики представлены, как можно сделать себя более продуктивным и как сделать так, если даже ты не хочешь. Вот правильно, Катя, задает вопрос. Я вот нету силы, все, нет у меня сил, я не хочу, не могу ничего. Там есть определенные методики, как можно это сделать. Ну, а с другой стороны, что значит, ты не хочешь? У тебя спектакль, люди придут, зрители. Ты все-таки на сцену, ты должен выйти как-то в каком-то подобающем состоянии. Но есть одно устойчивое выражение, которое актеры передают друг другу испокон веков. Сцена лечит. Поэтому выйди здесь, сделай, переломи, сделай так, чтобы было хорошо. Тебе вернется это. И все будет вообще прекрасно, и ты сразу почувствуешь какое-то вдохновение. Поэтому желаю всем вдохновения, желаю всем приятных встреч, приятных людей и, безусловно, получать радость от профессии. Радость, еще раз радость.
Никита, спасибо большое за такой душевный и искренний подкаст. Я напомню, что сегодня мы слушали Никиту Брусова, актера театра и кино. В описании подкаста мы прикрепим ссылки на фильмы, в которых Никита снимался, афиши театра, где можно посмотреть Никиту, собственно, в спектаклях. Обязательно разворачивайте описание. Там всегда много полезного и интересного, особенно если вас интересует профессия актера. Я напомню, что вы слушали подкаст «Все не как у всех». Его вела я, Катя Зорина. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст везде, в Телеграме и в сообществе в ВК. Слушайте нас везде, где вы привыкли слушать подкаст. Ставьте лайки и звездочки, это правда очень важно. И все, всем пока-пока.